очень надеюсь, что то, что мы сегодня с вами выучим, это очень-очень поможет нам более правильно относиться к жизни, да, которую наши мудрецы сравнивают с бушующим морем, да, и чтобы пройти достойно, правильно все бури, попробуем сегодня выучить что-то новое. Я когда готовилась к уроку, получила очень большой хизук и с радостью с вами поделюсь. Конечно, прежде всего, как всегда, я хочу посвятить наш урок миру и нашей святой земле, и вообще по всему миру, и приходу Машеха Брахами в милосердии, и, конечно, скорейшему освобождению всех пленных, заложников, и в том числе Арвина Танель Бенцуниционо, и исцелению всех больных, раненых, в том числе Альфуа Шлемашляков Бенмирия и Малка Батрахель, Виктория Батнелли. И дай Бог, чтобы у нас появились поскорее хорошие новости. Значит, конечно, да, путь к ресурсному состоянию — это, несомненно, такая очень объемная тема. Постараемся разобрать сегодня маленький кусочек. Я в основном построила урок на книге Рабанит Нойштадт из канала Левраха, дочки большого рава Израиль Таубер. И еще разные источники, буду их переводить по мере возможности. Значит, прежде всего рассмотрим да, миссию Шетхай. Значит, я решила рассмотреть на примере пасука из Шетхай, а это конец Сохер, да, что женщина сравнивается с купеческим кораблем. На самом деле это настолько глубокое сравнение. Вот так, когда слушаешь, да, без изучения комментариев, вообще тебе даже в голову не придет, что кроется, вообще какие потрясающие глубины кроются под одной этой строчкой. Значит, Рабанит Нойштадт рассматривает, да, вот этот пасук, а это конец Сохер, что быть, да, как купеческий корабль, да, в чем сейчас связь между женщиной и купеческим кораблем, да, как бы на первый взгляд вообще вроде бы никакой связи. Значит, она рассматривает четыре основных пункта. Первый пункт – это четкая постановка цели, да, вот как корабль, он никогда не выходит со своего берега без того, что он знает четко, куда он хочет прибыть, через сколько, какой товар, да, он хочет там закупить, в каком количестве, по какой цене, да, все четко до деталей, все прописано, все капитан четко знает, да, чтобы не было потом вдруг каких-то по пути изменений. Я помню, одна женщина молодая рассказала на уроке, что она была у меня дома, вернее, на шабатной трапезе, она рассказала: ой, у нас мама, ну так получилось, что она их родила, вернее, ее старшую дочку, она родила в 14 лет. Светская семья, вернее, даже не совсем семья, ну, неважно, в общем, она очень-очень рано ее родила, и она говорит: мама у нас всегда как ребенок. Как-то она пошла покупать холодильник и купила вместо этого шубу. Да, так я вспомнила такой пример, когда готовилась, чтобы в нашей жизни никогда не было такого, что мы вдруг забыли свою цель по дороге. Да, что очень-очень важно не сворачивать с цели, да, то есть более детально, что это значит. Четко себе уяснить, да, вообще, что я хочу в жизни. Да, если это девушка до свадьбы, какую семью она хочет, что для нее важно, какие для нее существенные качества, например, будущего мужа, да, где она может уступить, где она не может уступить. Например, одна девушка сказала: я хочу мужа обязательно, чтобы он был моего возраста. Максимум на год старше, максимум. Вот как у ее мамы, да, у ее мамы, значит, с папой разница ровно год, и вот она хочет, чтобы у нее тоже так было. А я говорю: ну почему? Можно и на пару лет, да, на 3-4 года. Это, в принципе, тоже маленькая разница. Нет, она говорит: я хочу именно так, я не хочу себе старого мужа. Ну, Себер, как бы я смолчала, да. Дай Бог, чтобы она не разочаровывалась потом, если вдруг не получится, да, ей найти такого жениха. То есть такие условия, которыми женщина может поступиться, а есть такие, которые она должна жестко как бы укоренить, да, в своих приоритетах, что нет, вот от этого я не отступлюсь. Например, да, вот самое распространенное. Есть две группы девушек, да, в религиозной среде. То есть одна хочет, чтобы муж как можно дольше, вообще желательно, вот как можно дольше, максимально, насколько позволит ситуация, чтобы он учил Тору, а вторая хочет, чтобы он сразу вышел на работу. Нет, вообще, я не хочу работать, да, я слышала очень разные, много уже лет преподаю женщинам, девушкам, и слышала очень-очень разные версии. Одна говорит: нет, я хочу сразу, чтобы он шел работать, я работать не хочу, она уже там много успела поработать до свадьбы. Ну, это такая уже девушка взрослая, да, за 30. А кто-то есть такие вот садикот, для которых не так важно материальное положение в семье, а намного важнее духовный уровень мужа, да, и я хочу, чтобы он учился как можно больше. У меня пример лично, моя очень хорошая подруга с Одессы, что они уже женаты, по-моему, более 16 лет, и до сих пор ее муж учится 2 седера в колеле. Это, честно, для меня потрясающий пример. И уровень семьи, Барух Ашем, просто, просто потрясающий. Каждый раз, когда там бываю, восхищаюсь и понимаю, что да, у всего есть своя цена. То есть то, что она выбрала такие правильные приоритеты, теперь она пожинает очень-очень хорошие плоды. Какие, бля, нора, хорошие воспитанные дети. Какое отношение между мужем и женой. То есть это очень-очень важно, да, себе уяснить. Если это уже, да, что, чего я хочу вообще в жизни. Это я сейчас говорю про девушек до свадьбы или незамужних женщин, да, при поиске мужа, да. То есть очень четко понимать, что у всего есть своя цена. Если ты хочешь мужа, который будет за основу работать и меньше учитывать, то понимаешь, что духовный уровень этой семьи будет бывают, конечно, разные случаи. Но, как правило, это будет не тот уровень, как, конечно, если муж как можно больше времени посвящает духовности. Окей. Значит, Рубанит Нойштадт приводит пример со своей свекровью. Насчет того, что очень-очень важно, чтобы женщина прислушалась к себе, чтобы она понимала, сколько у нее есть энергии. Да, это очень ошибочно себя сравнивать с другими подружками, у которых куча сил, все в руках прям горит, да, и она прям сама женщина, прям сгусток энергии. Но, к сожалению, ну, мне все женщины являются сгустком энергии. И вот она приводит... И поэтому не надо себя ни с кем сравнивать, потому что это ведет только к отчаянию, унынию, и это совершенно неправильно. Значит, Рабанит Нойштадт рассказывает про свою свекровь, что вот это как раз был тот случай, когда она была сама просто... сгусток энергии ходячий. Говорит, что у нее дом всегда блестел, можно было в любой день года делать дикат хамец, да, то есть не было там ни пылинки, ни крошки, нигде не валялось, все было идеально. Ну, естественно, конечно, использовали хамец среди года, понятно, но ничего не валялось на полу, все было чисто вылизано прям максимально. И она делала халы из 5 килограмм теста. Вы представляете? 5 килограмм теста. То есть обычно женщины, даже цедикот, которые делают халы регулярно, не всегда используют то количество для того, чтобы сказать браху, да, то есть можно сделать там халу из маленького количества без брахи, да, но это уже логические детали, я сейчас не буду в это углубляться, те, кто делают, конечно, понимают, о чем речь. Вот, но она делала из 5 килограмм теста халы, это огромное количество, и когда подарили кухонный комбайн, да, который может сам месить тесто, она отказалась, говорит, нет, я хочу, чтобы халы были выпечены, и я хочу сама к этому, только сама приложить к этому максимум усилий, чтобы тесто делала именно я, да, а не миксер. И как-то она говорит, мы пришли к ней на шаббат, и она попросила отдохнуть 7 минут. Да, она пришла прилечь на 7 минут. И Рабанит Нойштадт говорит, я ей говорю, как, вам что, хватит отдохнуть 7 минут? Понятно, что вы с раннего утра пятницу готовили, убирали, все это делали, дом блестит, куча еды, все идеально приготовлено. Неужели вам хватит всего 7 минут? Она говорит, да, она идет. Ложится. И действительно, она через 7 минут приходит, прям вот, вот сияла, да, Рабанит Нойштадт пишет, что она вот действительно выглядит, как будто она хорошо поспала целую ночь. И вот она пишет, да, Рабанит, что далеко не все женщины такие. Она говорит, кому-то надо не 7 минут, а 7 часов. Есть очень разные женщины, поэтому, опять же, себя не сравнивать и себя не критиковать за то, что я не такая, да, потому что у меня, значит, другое количество энергии, у меня другие задачи в этом мире. Я должна сделать свою постановку цели, исходя из имеющихся у меня ресурсов. Да, и ни в коем случае не смотреть, а как там другие, потому что это путь никуда. И тоже, когда мы, да, по мере нашего духовного роста, очень-очень важно, тоже это часто повторял Рав Зильбер, что очень важно сравнивать себя не с кем-то другим, а с собой, которым я был раньше. Да, вот нужно каждый год, да, это перед Рош Шана, это прекрасное время для как бы пересмотра, да, чего я достигла, чего бы я могла достичь, да, для такого изменения самооценки, для такого углубленного внутреннего познания, да. Вот как я бы на это реагировала полгода назад, год назад, два года назад, и как реагирую сейчас. И как бы если женщина действительно постоянно учится, постоянно занята своим духовным ростом, то результаты обычно ее будут радовать. Хотя бы если немножечко, да, даже на толщину с волос, мы стали лучше в чем-то, обязательно себя похвалить, гладь по головочке, сказать, что я умничка, и это мне придаст силы на новые вершины. Окей. Значит, еще раз посмотрим. Первое правило. Очень важно помнить, куда я хочу прийти, чего достигнуть, примерно когда, да, то есть не ставите жесткие сроки, это не армия, да, но четко знать свою цель, да, к какому берегу я хочу прибыть. И вот Рабанит Ночь приводит пример насчет себя, что она училась как-то на курсах по рефлексологии, закончила курс, он был двухгодичный, и потом там учеба так понравилась, всем женщинам получили такое удовольствие, была такая учеба на очень высоком уровне, и мы получали прям ну, вот, настоящее наслаждение, да, такое интеллектуальное. И начали просить нашу преподавательницу, чтобы она продолжила курс. Она говорит, нет, давайте сделаем так, вам сейчас необходимо уже практиковаться. Исходя из того, что мы выучили, надо, чтобы вы начали это все применять на практике. Потом, если вы захотите, через год, возможно, мы продолжим учебу. И что вы думаете, ни одна женщина не вернулась. То есть что она хотела этим показать, да, учительница? Что не забывать, да, вот вы пришли учиться, да, помогать людям, да, как правильно там, вести себя в какой-то ситуации, да, как правильно реагировать. И если вы сейчас углубитесь в еще новые-новые вершины, вы можете как бы немножко уйти от цели. Да? И вот Рабанит подчеркивает, насколько важно постоянно помнить. Да? Вот, например, женщина идет учиться, там, учиться быть, не знаю, на курсе воспитания детей. Так чтобы она не пропадала на этих курсах потом 2 часа выйти заранее до начала курсов, прийти потом по дороге там, домой, встретить какую-то подружку, пойти с ней гулять и прийти домой поздно вечером, когда дети уже спят, да, ради чего ты тогда учишься. Ну, понятно, иногда это, естественно, нормально, но я имею в виду, как правило, есть такие женщины, которые вообще не хотят появляться дома. Просто бывает, да, даже такой период жизни, что она, вот ей так все особенно становится тяжело. Понятно, я не говорю про случаи, когда это связано с состоянием здоровья. Но, как правило, женщина должна понимать, что дом – это основное ее место, место реализации ее вообще потенциала, да. Конечно, нужно выходить, нужно учиться, нужно работать, да, но понимать, что это не цель сама по себе, а цель – это применить полученные знания, да, или помочь мужу в обеспечении семьи, да, опять же, четко помнить свои приоритеты. Значит, второй пункт, который упоминает Рабанит Нойштадт, это насчет посока мимер хакта вилахма. То есть издалека она принесет свой хлеб. То есть очень-очень важно мимер хак, да, мимер хак это расстояние. То есть вообще очень важно всегда смотреть наперед. Не как какой-то водитель на дороге с пробками, он видит только несколько метров перед собой. Это, конечно, совершенно неправильно, да. Я как экономист, да, вот я помню, много учили там краткосрочные планы, долгосрочные планы. Очень важно, чтобы женщина и шакаль она постоянно себе ставила долгосрочные планы. То есть, чтобы она, опять же, знала, что будет, как бы, какая ее цель в дальнейшем, да, то есть надо ставить себе планы, и, например, там, на месяц, на год, ну и также и на будущее, да. То есть не просто планы, а она должна уметь видеть наперед. Как написано в Пиркей Авот, по-моему, если я не ошибаюсь, у мудрого глаза в голове, да, то есть задумываться, к чему приведут какие-то мои действия, да, задумываться о последствиях. Вот написано про маму царя Шломо, царя Давида, не цевет Бат-Эдель, написано, она плетет будущее, да, мне так это понравилось, она плетет будущее. То есть задуматься каждая из нас, которая уже удостоилась стать мамой, подчеркиваю слово удостоиться, потому что все чаще попадаются вот такие рассказы, сегодня, кстати, тоже я приготовила несколько рассказов, без рады шем, дойдем до них. Сколько слышу таких трагических историй, когда, не дай бог, не было детей много лет, и сколько боли и страданий пережила женщина и мужчина тоже. И, ну, то есть, на самом деле, очень-очень важно задуматься, что если Ашем удостоил вас стать мамой, это большая честь, это почет, и понимать, что, значит, Ашем дал мне силы определенные. Если я стала мамой одного ребенка, двух, трех и так далее, без разы Ашем, это не просто так, это не случайно, это не только там то, что мы думаем, ну, там, не знаю, зависит от генов, от еще разных факторов, да, не будем сейчас углубляться в это. Это прежде всего зависит от ажгахи. Ажгаха пройти, личное управление. Каждой женщины, количество детей, или, не дай бог, а совершенно отсутствие детей, это все четко предопределено высшей волей. Поэтому еще раз, если нас Всевышний удостоил стать мамой, задумываться, а что я хочу вообще от своих детей, а как я хочу их воспитывать, оправдание в плане, что я хочу быть идеальной мамой, а ребенок не слушается, да, это такие оправдания не принимаются, потому что очень-очень много, большинство зависит от нашей линии поведения. Ну, мы разберем более подробно. Например, мама очень тщательно должна, это вообще-то дальше, чуть-чуть забежала вперед, если мы уже про это заговорили, очень важно следить за окружением ребенка, да, и вообще даже за своим. Честно, я за то, что мы в связи с войной, да, являемся беженцами, казалось, уже больше чем 2 года в таких непривычных для меня условиях, я вижу, как люди меняются под влиянием окружения. И это бывает очень печально. И вот то, что я учу, да, то, что я слушаю, уроки, это постоянно подкрепляет эту идею, что насколько важно следить, кто тебя окружает, кто окружает твоих детей, кто окружает мужа, да, насколько важно не пускать это на самотек. Да, понимающий поймет. Очень интересный пример, мне понравился такой, очень душевный. Значит, это тоже рассказывает Рабанит Нойштадт, что она, когда жила в Америке, в Мансии, там была одна женщина, которая захотела пройти гиюр. Она была такая очень обеспеченная, работала на Манхэттене, там у нее был офис, и было очень много служащих. И она как-то обратила внимание, что один из работников, он совершенно не похож на других. У него прям выражение лица было другое, и он себя вел с таким царственным достоинством, и он был вежливый, предупредительный, да, с коллегами, с клиентами. И она обратила внимание, что реально он очень-очень отличается от других. И она как-то вот его спросила, ну, я вижу, что вы вот себя ведете на таком, ну, как-то не так, как другие. Он говорит, я еврей. И она начала его, да, так расспрашивать более подробно, а что это значит быть евреем, да, вот как это конкретно проявляется в вашей ежедневной жизни, что вы такое делаете, что мы не делаем. Он начинает ей рассказывать, у него появляется все больше и больше вопросов. И он ее отправил в одну общину, она начала общаться с раввином, раввин ее послал там на уроки для женщин, и постепенно ее так это захватило, знаете, вот она почувствовала такое огромное удовольствие от изучения истины. Она почувствовала, что вот это истина, да, потому что при всей ее богатой, полноценной, как она считала, жизни, она не получала удовольствия вот именно для души, да, для тела сколько угодно удовольствий, ну, как вы понимаете, обеспеченная женщина с офисом на Манхэттене, все как бы, да, считается вроде бы в обычном светском мире, что все, она реализованная, она успешная, все супер. Это вот цель жизни, да, прийти к материальному, ну, цель, конечно, я в кавычках говорю, естественно, это не с нашей еврейской точки зрения. Она не чувствовала вот настоящего человеческого счастья, да, она чувствовала, что душа ее при этом пустая, то есть она страдает, она не насыщается вот этими многочисленными материальными удовольствиями, которые в нее хоть отбавляй. И она захотела сделать гиюр. И когда человек хочет сделать гиюр, раввины обычно отговаривают несколько раз, чтобы проверить истинность намерений. Да? Потому что бывают разные намерения у человека, который приходит в иудаизм. И они ее отговаривали, то есть понимали, что это не материальная цель, да, потому что у нее материальная так она очень обеспечена. И отговаривали раз, отговаривали второй, отговаривали третий, говорят, ну, смотрите, если вы хотите будущий мир, пожалуйста, соблюдайте свои 7 заповедей Ноаха, да, и у вас тоже будет будущий мир. А быть евреем, это очень просто. У нас лишь 13 заповедей. Иудаизм, он, можно сказать, строгается буквально во все сферы жизни, во все. Вы всегда должны будете помнить про Всевышнего. Всегда и везде. Во все сферы. Нету такой сферы, которую не затрагивает иудаизм. Даже ваши мысли. И они надеялись, да, раввин надеялись, что это ее отпугнет. Но нет, она была прям такая твердая, как скала. И, значит, на процессе изучения, да, она была очень настойчива, упорна, и попросила рав, который ну, помогал ей учить алахот, да, законы, чтобы она пожила в религиозной еврейской семье. И вот как раз попросили сестру раввинит Нойштадт, чтобы эта женщина пожила у нее в семье. И тогда у нее было несколько маленьких детей. И Раф сделал это тоже в таких целях, как бы чтобы она столкнулась, вот, да, увидела на самом деле, что еврейская жизнь – это не всегда просто. Это очень счастливая жизнь, да, если правильно все делать по Торе, да, слушаться мудрецов, да, советоваться. Но это не всегда легко, физически и морально, да, 5 маленьких детей, женщина с ними дома, и там, видно, у нее не было возможности нанять няню. Это не просто, конечно, да, содержать весь дом, и дети с маленькой разницей. И надеялись, что это ее отпугнет. Нет, она как раз, самое главное, она прочувствовала, она знала, что там, да, как бы она обращала внимание на правильные вещи. Она вот прямо четко увидела, какая у членов семьи сильная связь с Всевышним, что Всевышний везде с ними, они его берут с собой везде, да, во все сферы, что-то мама не получается, ой, Ашем, пожалуйста, помоги мне, да, ой, там, не знаю, она волнуется, что муж там долго не идет с работы, телефон не отвечает, ой, она сразу молится, Ашем, пожалуйста, чтобы с ним было все в порядке, в дороге сразу дает там деньги на цдаку, не дай бог, там кто-то из детей болеет, она тут же там молится, дает деньги на цдаку, потом вызывает врача, конечно, но первая мысль это связь с Ашемом, да, сразу звонок, Ашем, я понимаю, это ты послал моему ребенку простуду, все, да, я молюсь, я прошу, чтобы Ашем вылечил ребенка, не дай бог, что ты не в порядке у мужа на работе, сразу молимся, Ашем, пожалуйста, помоги мужу, чтобы у него там все на работе разрешилось, лучшим образом даю сдаку, хотя бы чуть-чуть, самую маленькую, ее это просто восхитило, да, и все, она приняла гиюр, и после миквы она выходит просто с таким, по-настоящему таким царственным выражением лица, с такими сияющими глазами, и вот Рабанит Нойштадт пишет, что там просто судьи, да, Бейдин, да, и сделали, когда она зашла после Кнанит Микве, она просто, она настолько сияла, что раввины встали перед ней, встали, говорят, мы тебя до сих пор отпугивали, а теперь мы тебе расскажем, насколько иудаизм, он сладкий, насколько он вкусный, да, что если жить по Торе, насколько ты получишь удовольствие от этой жизни. И вот Рабанит говорит, что ее сестра, она сама просто проследилась и задумалась, да, я ведь тоже еврейка, вот я получаю вот в ежедневной моей жизни такое уже удовольствие огромное, и у меня тоже сияют ли всегда так глаза, как сейчас у этой Гиоры. Так что нам очень важно не забывать, да, какая это честь быть частью избранного народа и понимать, сколько, как нас любит Всевышний, сколько у нас есть, сколько у нас есть помощи, да, это же помощь от Всевышнего, если действительно привести его, да, Ашема в нашу ежедневную жизнь, на каждую даже мелкую проблемку, да, не знаю, там ты опаздываешь попросить Ашема, чтобы пришел поскорее транспорт, да. Я помню, у меня, кстати, так было в самом начале, когда я только начинала соблюдать. Я тогда еще такая, ну, Ашем, ну, ты видишь, я спешу, ну, пожалуйста, мне нужна маршрутка. И была маршрутка, действительно, было много лет назад, помню, около 20 лет еще в Одессе. Я помню, меня это тогда очень так согревало сердце. И потом, да, по мере того, что я укреплялась в Торе, было очень-очень много примеров просто, наверное, бесчисленное множество, когда я видела такую помощь, поддержку. Даже когда ты вот спешишь, и тебе нужно, да, там вот минка, осталось до захода солнца там 8 минут, надо успеть помолиться минку, и ты открываешь сидур без закладки, у меня нет закладок, именно на той страничке. Именно на той страничке, что надо. Ну вот это просто вот кошема. Очень важно это забывать, да, не пренебрегать даже вот такими вроде бы мелочами, потому что вообще мелочей на самом деле нет. Окей, идем дальше. Значит, мне очень понравился тоже пример про двух врачей. Да, училась два студента, Михаэль и Гавриэль, в медицинском университете. И когда они закончили, у них были разные цели. У первого была цель построить такую большую карьеру, продвигаться по медицинской части. Сначала стать там где-то там главным врачом в поликлинике, потом в больнице, потом тогда, ну, расти, да, по служебной лестнице. И реально ему это удалось. На самом деле он стал очень хорошим врачом, да, хирургом оперирующим. Потом его избрали на должность главного врача, и в итоге он дошел до Министерства здравоохранения страны. А второй, да, Гавриэль, он вообще у него не было цели строить карьеру, и он согласился после университета сразу на первую попавшуюся должность обычного врача в какой-то там деревне. Все, идут годы. Тот, значит, да, первый, Михаэль, он, значит, уже работает в Министерстве здравоохранения. Это Гавриэль, да, он работает обычным врачом в деревне. И вот как-то началась эпидемия. И, к сожалению, она подкосила очень-очень много людей. И вся страна была в панике. Да, что еще больше людей заболело. То есть количество больных, оно увеличилось день ото дня. И вот как-то этому министру, да, Михаэлю, ему несут данные, что вот в какой-то там деревне ни один человек не заболел. Ни один. И он, конечно, захотел узнать причину, да. Значит, попросил себе вызвать этого врача с той деревни, и как вы думаете, кто приходит? Конечно, приходит его старый друг по учебе Гавриэль. И, ну, они, конечно, друг друга узнали, обнялись, да, и после такого теплого приветствия Михаил спрашивает, расскажи мне, пожалуйста, я слышал, что в своей деревне ни один человек не заболел. Расскажи мне, как ты этого достиг? Если у тебя есть какое-то там лекарство особое, которое защищает иммунитет, укрепляет иммунитет, да, то, пожалуйста, поделись, да, я хочу спасти тысячи, да, или там, сотни тысяч жизней людей в нашей стране. Он говорит, смотри, я, когда узнал, да, что начинается эта эпидемия, я давал многочисленные лекции по поводу правильного питания, по поводу здорового образа жизни, как давать умеренную, необходимую нагрузку, да, физическую для организма, как более правильно питаться, как себя настраивать морально, ментально. И вот Барух Ашем, то есть я добился с Божьей помощью того, что у жителей нашей деревни более сильный иммунитет. И, слава богу, никто не заразился. И, соответственно, дальше эта эпидемия, ну, то есть она даже не доходит до нашей деревни, потому что у людей сильный иммунитет. Мне это напомнило, знаете, известная история, как мост был неисправлен, и под мостом сделали кладбище. Ну, сначала, каждый раз, когда люди с моста падали, да, там была огромная расщелина, да, и людей все время отвозили в больницу. Но потом подумали, что это сильно трудоемко, и так как лечение в больнице уже было почти бессмысленно после падения с большой высоты, то построили кладбище. И после определенного периода времени наконец-то кто-то додумался починить мост вместо того, чтобы расширять кладбище. Ну, это, конечно, я надеюсь, это не настоящий пример, но вы поняли идею, да? Не дай бог. Чем потом думать, как решать какие-то уже возникшие сложные проблемы в семье, что сын связался с не той компанией, хасашалом, или там дочка, не знаю, там постепенно она укоротила юбку на сантиметров 10, да, выше колена, или там, когда у нее такой стал яркий макияж, или там, когда она вообще пропадает после учебы неизвестно где, или по несколько часов, и приходит неизвестно когда, не дай бог, это уже довольно поздно. Надо заранее, да, укрепить духовный, моральный облик семьи. Заранее, да, сделать такую хорошую подготовку, да, вот прям подумать, какими словами обратиться к каждому ребенку, чтобы он это понял, чтобы он осознал, что вы ему хотите добра. И, конечно, постоянно вот демонстрировать любовь и тепло, и поддержку, и быть с детьми даже в самые непростые минуты. Я имею в виду, да, вот родковый возраст, это у кого дети уже в таком возрасте, я думаю, большинство согласится, что только с Божьей помощью можно пережить эти бури подросткового возраста. Честно, я до сих пор вспоминаю свои 14 лет, мне до сих пор нехорошо. Причем, по сравнению с тем, как сейчас себя ведут обычно, да, вот, я еще преподавала у этого возраста, я помню, что это был совсем уже другой уровень. Конечно, это столько поколений сменилось. Ну, очень-очень важно, да, опять же, это правило мудрого глаза в голове. Помнить, что нужно укрепить иммунитет во всех смыслах, в физическом смысле тоже, конечно, да, вот как перед наступлением холодов, да. Я помню, что читала советов, там, и побольше фрукты, и там лимон, и мед, и имбирь, и, ну, понятно, все в правильных пропорциях, все это изучать, и там травяные чаи, да, и, опять же, побольше витаминов, да, то есть заранее предпринять все шаги, и в физическом смысле, и в духовном, для того, чтобы потом не пришлось думать, как решать уже возникшие проблемы, да, позаботиться до этого, до того, что они возникнут. Окей. Я хочу привести по поводу, да, нашей темы, я хочу привести рассказ, насколько важно Эмунат Хахамим, насколько важно, чтобы мама была примером, да, насколько важно видеть наперед, очень-очень важно работать со своими качествами. И одно из основных правил в иудаизме – это сильная вера в мудрецов. Если мама показывает, что у нее есть сильная эмунат хахамим, вера в мудрецов, то обязательно детям это тоже перейдет. И хочу привести такой пример, который мне очень понравился. Я вчера его слушала. Рассказывал Рафаэля Бухацира, Раф из Аждода. Значит, один Рош Ешива собрался ехать в Америку, собирать деньги, да, на свою шиву. И перед этим он захотел получить браху в Раштеймана за царь. Ну и пришел, говорит, вот, Раф, я хочу собрать деньги, да, в Соединенных Штатах для поддержки Ишивы. Раф Штейн говорит, да-да-да, супер, отлично, молодец. Говорит, Раф, я вообще с вами посоветовать, а на сколько времени мне ехать в Америку? Раф на него так смотрит, говорит, алох в имеят хазор. То есть ты туда едешь и тут же возвращаешься. Да, извините, вы, наверное, не поняли. Мне нужно собрать деньги для ишивы, да, хотя бы на год, да, чтобы я мог поддерживать ишиву, да, платить, да, оплачивать все необходимые нужды для этой ишивы. Рав Штейнман повторяет, алох в имеят хазор. Ты едешь, и потом ты сразу возвращаешься. И там было еще несколько человек, да, в этой комнате, и этот Рош Ешива на них смотрит, как бы ищет поддержку, да, такую психологическую. Раф вообще понимает, о чем говорит, как-то тут 12 часов ехать туда, и тут же ехать обратно, да, ну, лететь. Раф сказал, все, и у него очень-очень сильная вера, да, Раф Штейнман, это глава поколения, да, я думаю, все понимают, о ком речь. Все, он его послушался, да, железно. Раф сказал, если 100% он понял, о чем речь, я ему верю, я на него полагаюсь, все. И он говорит своему этому агенту, да, который ему брал билеты, ты мне берешь билет туда, и тут же на первый же, там, второй рейс обратно. Этот агент говорит, вы вообще, да, вы уверены в том, что вы говорите? 12 часов полет туда, 12 часов обратно, и мы уверены, что вы хотите сразу, там, буквально в тот же день, там, может быть, да, он говорит, да, даже вот... нет, не хочу оставаться там на ночь, тут же назад. Окей, все. Ну, это, да, самая странная поездка со стороны выглядит. Окей, значит, все, он садится на самолет, и рядом с ним получается пустое место, а потом сидит такой очень полный еврей, такой, видно, что очень обеспеченный, и они как-то в процессе начали что-то общаться. И он говорит, я вообще бизнесмен, я всегда еду... конечно, бизнес-классом, но там не было места, а этот Рош Ешива, он летел, конечно, там, эконом-класс, да, самые там дешевые билеты. Он говорит, да, я полный, да, вот этот бизнесмен, он такой действительно совсем не худенький, вот я тебе специально взял два места, чтобы мне было более удобно, да, больше места. Вот, я вообще здесь оказался совершенно случайно, потому что обычно, да, еще в других условиях. И мне надо было просто срочно именно лететь сегодня, и вот... как бы так я оказался здесь, да. И они, да, начинают как-то общаться, и Рош Ешива тоже ему сказала, что он едет, да, собирает деньги на Ешиву, все, он говорит, а вы надолго едете, летите? Да, он говорит, нет, я перед тем, как лететь, да, в Америку, посоветовался с Рав Штейнманом, и он мне сказал, что я сразу же вернулся. Он так на него смотрит, как-то так, даже нам не понял. Что конкретно Рош Ешива сказал, они продолжают общаться дальше, общаются, и как-то вот они так, знаете, душевно сблизились, и когда уже осталось там 2 часа до прилета, он говорит, смотри, что ты реально возвращаешься, ну, бизнесмен говорит этому Рош Ешиве, реально ты возвращаешься сразу? Он говорит, да, вот смотри, он говорит, да, покажи мне билет, да, он все-таки не верил, что такое вообще возможно. Тот показывает билеты, он смотрит такой, слушай, а сколько ты хотел собрать денег в Америке? Он говорит, ну, я хотел, подумал, он говорит, я хотел собрать 100 тысяч долларов. Да, на год мне хватит, если, ну, как бы мне это удастся, я буду очень рад, тогда действительно я летел не зря. Он говорит, все, сагур, да, закрыто. Я просто восхищен до глубины души твоей Эмунат Хахамим, да, твоей веры в мудрецов. Я тебе буду давать, вот тебе уже чек на первый месяц, 100 тысяч долларов каждый месяц. Каждый месяц в год, вы представляете? Уже значит Эмунат Хахамим. Если мама еврейская, да, она показывает своим детям, мужу, и прежде всего внутри себя она сама четко расставила приоритеты, что важно, а что второстепенно, то это передастся на всю ее семью. Окей, теперь еще мне очень понравился пример про одного миллионера, который умер в 50 лет от сердечного приступа. Ему секретарша ставила каждый день на стол букет со свежими цветами. Вот у него в 50 лет случился сердечный приступ. И услышали, последние его слова были такие очень, ну, грустно, это не то слово. Он сказал, как жаль, что я ухожу из жизни. Я бы так хотел увидеть еще хоть один раз цветы. То есть вы представляете, что имеется в виду, да? Рабанит Нойштадт делает из этого вывод, что насколько часто мы не замечаем, какая красота нас окружает. Какое красивое голубое небо, какие у нас цветочки красивые рядом. Если Ашем нам подарил зрение, да, тоже далеко не всем. Далеко не всем. Я знаю женщину, которая, к сожалению, теряет зрение с годами, и все, и она уже почти ничего не видит, и насколько ей жизнь в жизни. Это очень больно и печально, и просто разрывается сердце, когда понимаешь, что человек не может вообще не то, что полноценно жить, а постоянное ощущение, осознание, что ты полностью от всех зависишь, что ты не можешь ничего сделать сам практически. Это геном при жизни, да, это ад. У нас, Брух Ашем, да, есть такой подарок зрения, да, вот просто открыть глаза, посмотреть на цветочки, посмотреть на листики, на голубое небо. Честно, для меня вот самое большое удовольствие было это пойти вот в поле Моэд Суккот. Мы пошли погулять с мужем в Ботаническом саду. Честно, я такое удовольствие получила. Раньше я помню, ой, там куда-то, может быть, поехать, куда-то, там куда-то, там в соседний город, там, не знаю, еще что-то. Сейчас мне очень-очень наполнило душу радостью посмотреть, какие красивые растения, да, какие, как Ашем столько всего красивого, прекрасного создал. Вообще ощущение, осознание, что ты можешь ходить, да, после того, что я подвернула ногу и 2 месяца почти не могла ходить. Я ценю, насколько это важно и какое-то удовольствие, что ты можешь сам передвигаться без посторонней помощи. Тоже, когда я смотрю на мою бедную маму, как она еле-еле передвигается по комнате на ходунках, просто сердце разрывается, да, насколько, ну, как мне жалко, я помню, она всегда такая была энергичная и много ходила, помогала людям, и что сейчас ей с трудом дается каждый шаг. И как мы должны это ценить на самом деле? Мы просто, да, мимо этого, мимо этих подарков, что можем ходить, можем разговаривать, да, далеко не все люди тоже могут разговаривать, высказать, да, то, что они думают, то, что мы слышим, то, что мы сможем слышать музыку, да, мы можем слушать уроки, мы можем наслаждаться вкусными и приятными запахами, да, у нас есть одна праведная семья в общине, которая всегда в Йом-Кипур приносит разные благовония. И это вроде бы мелочь, но на самом деле, вы знаете, сколько добрых ангелов рождает в результате этой мицвы. Там Йом-Кипур, например, у нас несколько сот человек собирается в синагоге Лейнера. И вот каждый человек понюхает и скажет благословение, да, бременными самим, это рождается, и кто-то еще, если слышит и говорит амен, это рождается несколько сот ангелов, да, что ангел? Это духовная сущность, которая защищает человека навеки, навеки. Просто задуматься, что я могу еще сделать такого хорошего, что останется на вечность, да, вместо того, чтобы сейчас просидеть лишний там в телефоне или в покупках онлайн, подумать, что я могу сделать, да, то есть это семья, она заранее подумала, вот, да, будет так, ну, так много людей. Йом-Кипур мы же не едим, не пьем, да, и мы говорим намного меньше благословений, чем обычно, да, и то же самое Амида. Обычно Амида, да, это молитва там 18 благословений, а в Йом-Кипур более, то есть сама Амида, она намного длиннее, но она состоит из меньшего числа благословений. То есть в идеале наши мудрецы постановили, что лучше говорить 100 благословений в день, но это для мужчин. Да, это Шахрит, Минхамариф, это уже 3 раза по 18, плюс утренний брахот, да, и плюс еда, питье, туалет, это набирается 100 брахот. Йом-Кипур намного меньше, и поэтому стараются нюхать благовония, да, увеличить количество благословений вот таким способом, да, и поддержать душу, да, говорится, что приятный запах, он поддерживает душу. И вот, да, вот просто задуматься, что я могу сделать хорошего. И заслугу вроде бы такой маленькой, как бы легкой мицвы, да, действительно, это не тяжело, да, просто принести благовоние и пустить их по кругу в синагогу. Или вот как принято в Йорце, да, в годовщину смерти принести какое-то угощение, да, и подписать там, говорить брахот за возвышение души, там, такой-то бен такой-то, да. Просто подумать, что я могу сделать хорошего. Если, повторю в сотый раз, это одна из моих любимых фраз, да, быть как фонарь, где воткнули, там и свети. Да, задуматься, если меня сейчас Вышний поставил вот именно в эти условия, да, какую я могу здесь принести пользу. Просто я очень-очень хочу, чтобы наш урок принес пользу не только матерям, да, а девушкам до свадьбы, незамужним женщинам, или женщинам, которые, не дай бог, вдовы, или по каким-то причинам они живут без мужа, да, или, да, любой женщине, да, чтобы каждая женщина вышла с чем-то полезным, да, с каким-то инструментом полезным, который улучшит качество на ее жизни. Окей, значит, по поводу миллионера, да, понятно, что каждый день, несмотря на то, что у него были свежие цветы на столе, он на них не обращал никакого внимания и был настолько погружен своими вот этими заботами, в итоге он умер с сожалением, да, что он таки не успел насладиться этими цветами. То есть он даже, наверное, не осознал, что на столе у него были свежие цветы десятки лет. В общем, не дай бог нам быть такими, да. Наслаждаться детьми, да, первая улыбка, не только первая, вообще, да, каждая радость, которую ты получаешь от ребенка, да, вот концентрироваться на ней. Ребенок тебе принес свой экзамен, обязательно обнять, поцеловать, похвалить, даже если там не столько баллов, сколько ты ожидала. Я думаю, да, любая мама меня понимает. То есть вне зависимости от... понятно, что мы не ангелы, не всегда у нас есть душевные силы, но все по большинству, да, очень важно быть... сколько можно стараться, максимум времени, на позитиве, да, чувствовать себя, вот у нас, ой, много всего приготовила, я чуть-чуть боюсь, что все не успею, очень важно быть неиссякаемым источником. То есть для этого нужно себя постоянно подпитывать, да, учиться, слушать. Есть женщины, которые как бы воспринимают информацию с разных источников. Есть такие, которые любят слушать уроки, есть, которые любят читать, есть, которые любят общаться с кем-то таким, который может, да, с человеком, который может научить чему-то очень важному, дать какой-то хороший совет. Да, каждая женщина обязана найти себе вот такой источник, источник вдохновления, да, источник сил, да, вот, чтобы ввести себя в ресурсное состояние. И никто из нас не сможет оправдаться: о, я не люблю слушать уроки, поэтому я не учусь. Нет, это вообще не оправдание. Вообще. Значит, не любишь слушать уроки, читай. Не любишь читать, значит, найди себе там рабонитку, духовную наставницу, у которой ты будешь спрашивать вопросы. Очень-очень важно учиться. Очень важно. Потому что основная идея, да, ресурсного состояния – это осознанность, да. Если я четко знаю, что я выполняю свою миссию, если я четко знаю, что делаю то, что хочет Ашем, это меня уже наполняет счастьем, да. К сожалению, в последние годы я часто слышу: ой, я сейчас не в ресурсе. А кто тебе виноват? Ну, я не говорю, конечно, про случаи, когда, не дай бог, это болезнь или какие-то обстоятельства, которые от нас вообще не зависят. Конечно, я про это не говорю. Каждый может утром встать. Вот у меня один ученик рассказал, утром ребенок утром встал, да, 10 лет, у него не открывается полностью глаз, да, то есть это аллергия, не дай бог. Я помню, у меня тоже была такая ситуация, так испугалась, просто сказали, что это аллергия, это очень опасное состояние, ну, вот конкретно у меня это было, и сразу посадили на такую жесткую, строгую диету, он вдруг стало легче. Опять же, я не говорю про ситуацию, когда болеет кто-то из членов семьи, и я как бы не хотела там выспаться или там слушать урок, у меня нет возможности, понятно. Я говорю про обычную жизнь, когда мы сами выбираем, на что тратить время, когда идти спать. Да, если я сознательно оставляю на сон 6 часов, тогда не надо ждать, конечно, что я буду утром в ресурсе. Да, обязательно задумываться заранее, да, у мудрого глаза в голове, все время себе это напоминать. Очень-очень важно себе все время напоминать, что буду я в ресурсе или нет, это зависит от меня. И это только я за это ответственная. Я запомнила, рабанит Хава Куперман, она рассказывала, что у них в семье не было такого понятия, что там у тебя плохое настроение, все, да, как бы ты сама ответственна за это, сама ответственна за свое настроение. То есть не было разговоров, что это была точно не причина, что если плохое настроение, то что не делаешь. Нет, значит, позаботься о том, чтобы оно у тебя было хорошее, займись чем-то любимым, каким-то любимым занятием, да, вот она рассказывала часто, что ее папа любил ходить в зоопарк, да, Розильбер Зацаль. То есть тебе достает удовольствие спорт, все, займись спортом. Ты хочешь поспать? Прежде всего, да, иди спать. Потому что если женщина не выспанная, голодная, ну, это нельзя ожидать, что она будет в ресурсе, да. Сначала удовлетворить свои основные нужды, да, телесные. Потом уже обязательно наполнить себя чем-то духовным, да, обязательно. Разными источниками, да, что я уже упомянула. И мы ни перед кем не сможем оправдаться, что я такая замученная, загнанная лошадь, и у меня не хватает на себя времени. Нет, абсолютно нет. Очень важно быть хорошим примером для семьи. Тоже Рабанит рассказывает пример, что к ней пришла одна мама и жаловалась, что дочка не хочет молиться Минху. А Рабанит спрашивает: а ты молишься Минху? Она так смутилась, говорит: ну как, я же занята, у меня куча детей, дом, работа, я очень занята. Она говорит: ну я когда была девушка, я молилась Минху. А Рабанит говорит: смотри, выдели 5 минут, да, просто, ну 5-7 минут. Да, если просто не отвлекаться, там Минху — это очень короткая молитва, самая короткая — это Ашре и Амида. Один псалом и Амида, все. Ну, то есть, даже если маленькие дети, мне кажется, 5-7 минут женщина все равно всегда сможет найти. Я помню, мне это было чисто психологически важно. То есть, уже, по-моему, со вторым ребенком я уже начала тоже молиться 2 молитвы. Потому что мне это было самой важно. Вот подпитаться, да, молитва, она подпитывает душу. Как мы подпитываем тело, так очень важно подпитывать регулярно душу. И тоже одно из правил. Это третье правило, да. Первое – это была постановка цели. Второе – это очень важно видеть на расстояние, да. Эшет Хавель должна видеть на далекое расстояние, на перспективу вообще, куда она хочет достичь, к чему она должна стремиться. А третье – это очень красивая цитата, да, из Пиркей Авот. Ну, а я умер, да. Я, к сожалению, не помню, про кого мудреца это говорится. Что значит, а я умер? То есть мудрец, он сначала был тем, как бы к чему он призывает, да, стремиться, а потом он говорил. И Рабанит Нойштадт, она тоже рассказала про женщину, у которой она преподавала курс по тикшоре. Тикшор — это как бы правильная связь в семье, да, правильное общение между мужем и женой. И эта женщина ей говорит: я каждый раз вот после урока приходила, все рассказывала мужу, но почему-то он не хочет меняться. И Рабанит говорит: смотри, а ты сама, да, подаешь ему пример, ты сама выполняешь то, о чем мы учим. То есть, да, невозможно быть как просто командир, который сидит нога на ногу на диване и всем командует, как правильно себя вести, да. Прежде всего нужно быть таким примером, да, быть самой такой, к чему ты призываешь, как бы, других. Очень-очень важно. Да, то есть не получится, тебя никто не воспримет всерьез, если ты не будешь такая, да, то есть ты можешь быть на пути к этому, естественно, да, мы не можем быть совершенством, но ты хотя бы должна делать какие-то шаги в этом направлении. И вот Рабанит приводит пример про младенца, да, что она взяла с собой мама младенца на свадьбу, и, ну, ребенку несколько месяцев, он еще полностью на грудном вскармливании, и перед ней стоит, да, очень такое вкусное блюдо, Манахама, да, ну, вернее, как бы, да, как второе, как мы говорим, стоит там рис с курицей, соусом очень вкусным, и, например, ребенок показывает, да, у нее на руках, начинает плакать, да, что он голодный, она понимает, да, что уже прошло время укормить, но ей так не хочется вставать, она хочет спокойно там сидеть и общаться с семьей, и, например, она начнет там выдавать рис и мясо. Ну, понятно, что это не может быть, да, то есть если она хочет дать ребенку почувствовать, да, вот эти витамины, рис и мясо, естественно, она должна это съесть сама, и потом, да, эти витамины придут в молоко, и ребенок таким образом это прочувствует. Так же самое во всем, да, если мы чему-то учим детей, если мы хотим мужу тоже подать хороший пример, необходимо быть самой такой, да, к чему мы, как же, хотим, чтобы пришли они. Окей, я хотела... да, еще один маленький рассказ по поводу установки приоритетов. Да, что если мама будет только сыну, там, вообще детям говорит, что все время, что самое главное, это Тора, да, или мужу, а сама при этом будет сидеть часами, заниматься чем-то другим, вообще с Тора никак не связанными, то дети со временем, муж, да, не начнут сомневаться, что для его жены там, или их мамы, да, самое главное, это Тора. И меня очень задел рассказ, может, когда-то я его уже приводила, но он очень понравился, что было еще это в прошлом веке, да, даже, может быть, позапрошлом, и для женщины тогда вообще пошить себе новое платье, это была прям роскошь, которую женщины себе позволяли по самым-самым таким идущимся событиям в жизни, например, свадьба старшей дочки. И вот в одном местечке мама наконец-то себе купила ткань, дала портнихе, да, чтобы пошили ей красивое праздничное платье на свадьбу первой дочки, да, это такая радость, конечно. Это было только, подумайте, второе нарядное платье у этой мамы. То есть все эти годы она была в этом штопанном, перештопанном, единственное платье на шаббаты, на праздник, потому что люди жили очень-очень бедно, и в частности эта семья. И все, у нее просто не было возможности материально купить себе еще, пошить еще одно платье. И тут она пошила платье, вот она ждет с нетерпением, как она, как уже будет хупа, и как она в этом платье появляется. И тут приходит сын с Хедера, сыну 10 лет, и говорит: «Мама, у нас съем!» И там я закончила такую-то массеху, да, такую-то часть Торы. И Рэб очень просит, да, чтобы ты именно сделала какое-то хотя бы минимальное празднование у нас дома, потому что уже другие мамы делали, и сейчас подошла наша очередь. И я тебя очень-очень прошу, я знаю, что ты занята подготовкой к свадьбе сестры, и что тебе это все непросто, но я тебя очень-очень прошу, да, если можно, пожалуйста, да, чтобы мы сделали это съем дома. Мама, то есть... многодетная семья, небогатая, да, вот я честно только себе представила, чтобы вот мне такой сын сказал, я не знаю, как бы я это реагировала, чтобы вообще сильно над собой поработать. Но это мама, она такая героиня, да. Ну, можно, ладно, я себя оправдываю тем, что я была чуваш, я в этом не выросла, что я расту постепенно, да, дай бог всему свое время. Это женщина, да, из такой... семьи религиозной, из поколения в поколение, да, она впитала любовь в Торе с молоком матери, и она показывает огромную радость на лице и искренне от всего сердца. Она обнимает ребенка, говорит: «Да, конечно, дорогой, я сделала с большим удовольствием». Она делает дома, максимально там старается, там днями, ночами она там готовит для этих деток угощения. Но самый решающий момент, как вы, наверное, догадываетесь, когда уже собрались все дети, да, уже начинается празднование, мама выходит в этом новом красивом платье, которое она пошила на свадьбе сестры. И в итоге она удостоилась, да, заслугу ее усилий, стараний, молитв, конечно, слез. Она удостоилась, что ее сын стал очень-очень известным раввином. К сожалению, не помню кто, но он потом рассказывал, что это было в заслугу того, что когда его мама одела вот это нарядное платье в честь его сиюма, и она показала, насколько важна его Тора. И насколько она счастлива, насколько она готова вкладываться. И это ему придавало силы даже в очень тяжелые моменты. Окей. Я хочу теперь процитировать. Очень-очень боюсь, что не успею. Я готовила, прямо выписывала цитаты. Очень важно процитировать, что наши мудрецы говорили про женщин. Я хочу, чтобы это нам с вами придало сил. Я пока готовилась, честно, мне это очень-очень много придало сил. Значит, например, написано «Хохмат нашим банта бита». Да, Мишлей, мы это знаем. Да, Мишлей, это Юдалет. Мудрая женщина строит свой дом. Глупо разрушает его своими руками. Потом написано в Пиркей Авот, часть Бет, Мишна Юдалев, о Тане Раби Йошуа, да, написано о его маме, счастливо родившей его, Ашрей Йолдето, да. То есть она понимала то, что мы с вами говорили про окружение, насколько важно выбрать правильное окружение. Она понимала всю критичную важность окружения, да, с самого-самого такого младенческого возраста для своего сына, и она ставила его колыбельку в синагоге, чтобы он впитывал слова Талмидей Хахамим с самого-самого раннего детства. Теперь, да, написано в Умаше, в Медвар, Кавдалет, написано «Матву Олеха Яков Мешкантеха Исраэль». «Как хороши жилища твои, Яков, шатры твои, Яков, да, жилища Израиль». И вот так красиво, такой... Это для меня был хидуш. Это я первый раз такое слышала, да, что слово «туву», «матуву», да, «как хороши». Это намекает именно на женщин. Потому что написано в Мидраше, Мидраш на Мишлей, «маца айша, маца тов». То есть кто нашел жену, нашел добро. Кстати, как красиво. То есть это не просто красивые слова. Мудрецы, они видели суть вещей насквозь, суть миропорядка, да, как Всевышний вообще устроил мир. То есть маца иша, маца тов. Нашел жену, нашел добро. Да, естественно, это все сказано про жену, которая поддерживает мужа в Торе, да, которая сама по себе, да, у нее очень сильная связь с Всевышним, которая старается посвятить его жизнь, чтобы выполнить желание Всевышнего на лучшем образом. Окей, именно про, того, про такую жену сказано тов. Анечка, у вас вопрос? Да. Пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста. Большая очка, есть какие-то вопросы? Наверное, случайно было. Окей, так, еще две цитаты. Значит, написано, вот, это тоже очень-очень согрело душу. Трактат Сута, 11 лист. Заслугу правильных женщин, да, не галу из Египта, да, то есть евреи были освобождены из Египта. И вот про будущую Гилу написано, для меня вот это был хидуш, да, про будущее наше избавление тоже написано. Мидраш Зута, Рут, глава Далит, Вэйн, Дород, Мигалим, Эли, Бесхуд, Нашим, Цатканьот, Шебедор. Значит, нету, слушайте внимательно, это такой хизук, очень-очень сильный. Эйн, значит, нету будущего избавления, нету избавления, то есть избавления, да, у, ну, как бы, поколения, только как заслугу правильных женщин этого поколения. Представляете? То есть у нас с вами есть такая огромная сила. И это предвидели наши мудрецы, пророки. Это уже предсказано, да, сотни тысяч лет назад. Что когда будет избавление, это будет именно в заслугу правильных женщин поколения. И дай Бог нам, чтобы это было сказано про нас, чтобы мы с вами удостоились быть вот такими правильными женщинами, чтобы мы добавили заслуг, да, для нашего поколения, чтобы мы заслужили Геулу поскорее, да, чтобы это произошло мирно, чтобы это произошло в радости, чтобы это было без страданий, без войн, чтобы мы выполнили, да, вот нашу миссию Шитхай, чтобы мы ее выполнили максимально качественно, лучшим образом. Окей, продолжаем, у нас еще пару минут. Значит, четвертый пункт из того, что говорила Рабанит Нойшта, да, насколько, да, вот, что включает в себя понятие купеческий корабль, да, это шмира. То есть корабль не сможет достичь до своей цели, да, выдержать такой огромный груз, тонны товаров, да, то есть нагрузиться ими, привезти их обратно к берегу, да, потому что на пути бывают бури, бывают очень большие волны, бывают очень такие непредвиденные обстоятельства, да, не дай бог, может быть, встреча с айсбергом, да, может быть, не дай бог, очень много каких-то трагических обстоятельств. И корабль, он должен быть максимально прочный, максимально такой укрепленный, да, для того, чтобы выдержать эти бури. И это касается нас, еврейских женщин. То есть написано да, Рабби Нахшон пишет, что Иша – это нешама шеля байт, то есть женщина – это душа дома. Вы подумайте, насколько вообще такие, насколько глубокие слова «женщина» – это душа дома. То есть то, что женщина представляет собой БМЭ, на самом деле, вот это она именно передает дальше. И очень-очень важно иметь сильную веру и работать над медот, да, над хорошими качествами. И вот в заключение расскажу один рассказ, как, к сожалению, очень много в него успела, но с Божьей помощью надеюсь, что в следующий раз. Во-первых, очень-очень важно, хотела сказать, что как важно не растерять вот эту, такой духовный подъем, который, я надеюсь, мы с вами приобрели за эти праздники, да, что наверняка очень-очень надеюсь, что у всех у нас были какие-то приятные моменты, радостные, да, и что мы набрались, мы поднялись на более такую духовную высоту, да, стали немножко более духовными, ближе к Ашему. И очень-очень важно сейчас это не растерять, очень важно. Прилагать максимально усилий, да, вот как говорится про праздники, что хэти лану, хэти ли Ашем, что половина нам, половина Всевышнему, да, и половина нам это как бы... Это удовольствие для тела, да, то, что в праздник у нас там больше еды, более красивая нарядная одежда, да, а хэти ли ашем — это больше молитвы, больше духовного, ну, уделения внимания, да, духовности, да, учебе, молитвам. Дай Бог, чтобы мы хэти лану, это мы оставим в любом случае, да, там, еду и удовлетворение потребностей тела, я думаю, что это будет в любом случае. А про потребности души, дай Бог, чтобы мы не забывали, да, чтобы мы тоже не забывали ее кормить регулярно, а не... Понимаете, да? Окей. Значит, у одной пары подросла дочка, и она захотела выйти на работу. Да, еще до того, что она закончила учебу, она вышла на работу в супермаркет, на кассу. Была религиозная семья, и, значит, там папа был Рош Ешива, да, была такая семья высокого уровня, но как бы родителям показалось это странным, что дочка хочет вдруг идти работать, как бы еще не закончив учебу, но... Значит, это был, да, у них был религиозный район, и хозяин этого супермаркета был религиозный человек, поэтому папа согласился, да, хотя мама возражала, но папа говорит, смотри, тогда у нее такой возраст сложный, давай мы не будем, то есть это ей было еще до 18 лет, давай мы не будем с ней из этого устраивать каких-то конфликтов, пусть она пойдет работать. Окей, она пошла работать. Ну, и со временем туда пришел тоже работать молодой человек. Молодой человек был из религиозной семьи, но совершенно другого уровня. То есть он одевался не бело-черно, и его как раз посадили на кассу рядом с этой девушкой. И, ну, сначала они, да, как бы вынуждены общались по работе, там она ему показывала, куда нажимать, ну, чисто такие технические рабочие моменты. Ну, постепенно, да, два молодых человека в таком возрасте, он тоже был очень молоденький, был, как она. Они постепенно начали общаться чуть больше, да, она стала приходить позже с работы, но так, вдруг, что это были религиозные семьи, опять же, подчеркиваю, то все оставалось... соблюдением всех правил, да, там они друг к другу не дотрагивались. А, ну, со временем они стали испытывать да, какие-то чувства друг к другу, что естественно, да. И дочка объявила, что она хочет за него выйти замуж. И сначала родители, ну, мама была вообще в шоке, просто она была потрясена, потому что она себе совершенно по-другому представляла зятя. Она была настолько... То есть они представляли себе, да, так как это был ее муж, глава Ишива, они представляли себе тоже зятя, который будет весь день учить Тору, будет тоже из семьи, ну, примерно такого уровня. А тут парень был абсолютно простой, да, одевался в цветную одежду. Ну, из семьи такой, рад шамаем, да, он взрепет перед небесами. И папа сказал маме, что, смотри, я узнал про эту семью, это родители этого парня, хорошие люди, порядочные, добросовестные, да, идут по пути Всевышнего. Ну, все, значит, наш, да, наш почет – это не самое главное. Не самое главное, чтобы дочка была счастлива, чтобы у нее был муж праведный, да, чтобы он ходил по пути Всевышнего. Ну, и жена согласилась, хотя ей было очень-очень тяжело. И все, значит, была свадьба, и хотя были какие-то свои взгляды, но, да, они выстроили четко, опять же, свои приоритеты, что для них важно, чтобы был трепет перед небесами, уязвятся, чтобы была хорошая семья, порядочная, да. И вот что вы думаете, после свадьбы этот их зять, он прошел курсы первой помощи, и как-то он зашел домой, дома была, ну, то есть его жена попросила что-то там забрать мелкое, он приходит домой и видит, что лежит его теща на полу, то есть у него был сердечный приступ. И так как он умел оказывать первую помощь, он спас ей жизнь. Вы понимаете, да, то есть вначале то, что ей казалось абсолютно теще, да, ей казалось абсолютно вообще неприемлемым, она была на самом деле в ужасе и сказала, что нет, ни в коем случае она не допустит такого взять или своего мужа для ее дочки. Ну, она послушала своего мужа, она поняла, что действительно надо именно правильно ставить приоритеты, что почет, уважение, это все, и там, если жених не такого уровня, как они себе предполагали, это не самое главное, да, самое главное — это хорошие человеческие качества, его духовный уровень, и вот в результате ей это спасло жизнь, да. Дай бог, надеюсь, что будет возможность рассказать то, что я подготовила в другой раз. Спасибо огромное всем уважаемым слушательницам. Всего нам самого доброго, хороших новостей, мира, радости, спокойствия, гармонии, чтобы мы всегда себя чувствовали в ресурсе.